Афанасьев Александр. Цикл «Бремя империи». Серия «Укладезь бездны». Книга вторая. «Псы Господни». Мы знаем, что мы от Бога, и что весь мир лежит во зле. Евангелие от Иоанна, главы 5:19. Церковь, как и любая другая организация, нуждается в защите. Как и любая другая организация, она стремится к расширению своего влияния, своих интересов. И рано или поздно форма вступает в конфликт с содержанием и возникает вечный, как и мир, как и человеческое общество, вопрос: допустимо ли творить зло во имя добра? июня 2014 года. Рим. Римская Республика. Первый раз, когда я прибыл в Рим, меня попытались убить. И только предупреждение добрых людей спасло меня от смерти. Тогда мне просто надо было кое-что узнать. И я не предполагал, насколько взрывоопасной может быть эта информация. 2 года назад я был вынужден просто бежать из Рима, подобно вспугнутому выстрелами зайцу. Теперь настало время прояснить все до конца. Первый раз, когда я прибыл в Рим, в аэропорту было грязно, неубранный мусор лежал в мешках у стен, гнил и отвратительно вонял. Не работали и кондиционеры, а служащие обслуживали пассажиров с прибывшего самолета в час по чайной ложке. Итальянская забастовка. Это когда люди работают просто в 2 раза медленнее, чем обычно. Я слышал про то, что в Риме сейчас совсем другая власть, что король низложен и уступил место переходному совету, составленному в основном из военных и крайне правых. Я ожидал того, что будет лучше, но не намного. Приход к власти правых всегда означает наведение порядка и обуздание совсем распоясавшего от безнаказанности и потакания населения. Но я даже и близко не мог себе представить, насколько Рим поменяется за эти 2 года. Самолет теперь прибыл вовремя. 6 минут для Италии — это не опоздание, это швейцарская точность. В аэропорту теперь было чисто. Кондиционер радовал прохладой. Очереди перед пунктами таможенного досмотра продвигались быстро. Карабинеры в серой форме, конечно, остались. Теперь с ними были и собаки, видимо, против наркотиков или для чего-то еще. «Добрый день, сеньор!» — поздоровалась со мной не лишенная привлекательности девица в форме финансовой гвардии. «Разрешите?» Я протянул свой дипломатический паспорт, украшенный золотым гербом и выписанный на мое настоящее имя. Она положила паспорт на сканер, отсканировала страницу с именем и фотографией. «Можете идти, сеньор. Желаю хорошо провести время в Италии». «Вот и все. Дипломатический паспорт, да настоящее имя, все-таки дает какие-то привилегии». Такси перед зданием аэропорта также стояли в беспорядке. Ну, хоть в этом Италия сохранилась. Дорога до Рима всегда была скоростной. После кольца мы попали в трафик, продвигающийся в час по чайной ложке. Водитель эмоционально, со скоростью 150 слов в минуту, ругал правительство, идиотов за рулем, поминал Деву Марию вперемешку с ругательствами. Я не реагировал. На итальянцев нет смысла обижаться, они такие, какие есть. Трудно поверить, что здесь и находится главный центр нелегального финансирования всей ближневосточной террористической сети. Но я полагал, что это так и есть. В моем списке было 16 фамилий, впечатанных на машинке, и 2 дописанных от руки. Этого списка не было нигде, кроме той папки у Юли и моей головы. Первое. Бадолья Джованни. Второе. Николетти Массимо, полковник карабинеров. Третье. Алтуццо Марко Ега ди Сикурта. Четвертое. Парвачини Джон. Пятое. Ди Джерони Стефан, депутат. Шестое. Джузеппе Джо Кандарелла, депутат. Седьмой. Кортьери Томасо. Восьмой. Джеромин Марк, Реджи Банк д'Италия. Девятый. Сантуцци Рикардо. Десятый. Цезарь Палетти, барон. Одиннадцатый. Да Пьетро Матео, граф. Двенадцатый. Морпуги Карлос. Тринадцатый. Кантино Джузеппе, Банка ди Ватикан. Четырнадцатый. Карло Альберто Далла Кьеза, генерал карабинеров. Пятнадцатый. Оливьеро де Алессандро, депутат, адвокат. Шестнадцатый. Бокко Серджо. Семнадцатый. Пьетро Антонио Салези де Марентини, аббат. Восемнадцатый. Дескалия Алессандро Антонио, аббат, Банк Ватикана. Оба имени, которые были вписаны от руки, принадлежали людям из Ватикана. Оба священнослужители, а один из них еще и банкир. Из остальных трое банкиры, один страховщик, двое офицеры карабинеров и один журналист. Это только те, чьи имена мне удалось установить быстро. Про остальных данных в открытом доступе не было. Надо было искать. Не надо быть семи пядей во лбу для того, чтобы понять. Отец раскопал что-то, связанное с деньгами. Последние имена были дописаны ручкой от руки. Это были имена тех, с кем встречался мой отец в Риме 30 с лишним лет назад. И я не знал, что означают эти имена, хотя знал, кто эти люди, по крайней мере, некоторые из них. Часть имен засветилась в скандальном списке, известном как «Пропаганда 2». Правильное название на итальянском — «Пропаганда 2». История эта сама по себе занимательна, так что пока мы стоим в пробке на Римской кольцевой, я кое-что расскажу вам про «Пропаганду 2», причем несколько больше, чем попало в печать. «Пропаганда 2» — одна из масонских лож, входящих в так называемые ложи Великого Востока. Сами и по себе масонские ложи являются подрывными организациями. Во многих странах они запрещены, а в Российской империи членство в масонской ложе расценивается как акт предательства. Предательство Родины и престола. Правда, степень опасности масонских лож обычно преувеличивается. На самом деле это не более чем коррупционно-патронажная система, в которую вступает для того, чтобы получить поддержку в продвижении по службе и, продвинувшись, помогать уже остальным. У масонов нет ни единого жесткого руководства, ни централизованного планирования. Доказательством этого служит количество диких, никому не подчиняющихся лож, которые едва ли не превышают количество лож официальных. «Пропаганда 2», кстати, тоже вышла из-под контроля и превратилась в дикую ложу. Масоны становятся опасными в минуту неопределенности, в минуту слабости престола, как, например, в конце 10-х, начале 20-х годов прошлого века в России, когда масоны, конгломерат крупной буржуазии, депутатов Думы и недобросовестных государственных служащих, решили, что его величество должен поделиться с ними властью, дать России конституцию и превратить ее в парламентскую монархию наподобие Англии или, прости господи, той же Италии. Есть такое понятие, то ли дурак, то ли враг. Эти люди подходили под него на 100%. Есть еще одна поговорка в спецслужбах: дурак хуже предателя. Сама по себе ложа пропаганда, тогда она еще называлась масонская пропаганда, образовалась в 1877 году в Турине. Турин был развитым городом северо-запада Италии, наподобие Милана. Здесь развивалась промышленность, банковское дело, появилась мощная прослойка буржуазии. Как известно, экономическое влияние всегда стремится конвертироваться в политическую власть. Поэтому итальянская буржуазия стала задумываться, а не сделать ли нам, как во Франции? Тем более, что правящий в Риме монарх испытывал понятное раздражение от претензий буржуазии на власть и предпочитал демонстративно опираться на менее развитый аграрный юг, посылая туда деньги, которые оказывались в руках мафии. Основные же налогоплательщики, как и следовало ожидать, находились на севере страны, и политика монарха теплоты во взаимоотношения никак не добавляла. Ложа пропаганда стала центром антиправительственной фронды. Это центр элитной фронды. Ее контролирует крупная буржуазия. Там присутствует часть аристократии, которая сумела отказаться от наследственных наделов и вписалась в экономику нового времени. Там же присутствует и часть чиновничества, которой, к примеру, совсем не нравится, что король может отправить их в отставку, потому что так сегодня захотела его левая нога. Утрирую, конечно. Но все же аксиомой является то, что любое чиновничество, как класс, обладающий властью, но остро чувствующий свое временщичество, прежде всего стремится освободиться от любого контроля. Возможно, пропаганде и удалось бы подвинуть монарха годам к 30-м. Политика, когда деньги из индустриального севера отбирались и бессмысленно вкачивались в отсталый юг, пропадая, как вода в решете, до добра бы точно не довела. Но пришел Муссолини. Этот человек не входил ни в какие околоправительственные, буржуазные и криминальные группировки. Кем он был? Скандальным журналистом, который умел говорить, много путешествовал и за время путешествий кое-что понял. У него не было никаких связей наверху, но он имел огромный отряд сторонников внизу, на улицах, готовых по его указанию бить, сжечь и крушить. Масонство в Италии ему было не нужно, точно так же, как и мафия. Он чувствовал опасность от него и боролся с ним. Части масонов удалось бежать, часть попала в тюрьму, часть забыла про масонство, а сами ложи ушли в глубокое подполье или оказались временно закрыты. Говоря языком самих масонов, усыплены. После гибели Муссолини чиновничество в Италии сменилось почти полностью по сравнению с 20-ми. В когорте промышленников и буржуа тоже было много лиц и имен. Но интересы остались все теми же, их можно было выразить простой фразой: «Возьмемся за руки, друзья, чтобы не пропасть поодиночке». Пропаганда начинает возрождаться. В середине 50-х европейское масонство начинает реформу. Теперь ложи должны быть пронумерованы для большего порядка. На состоявшейся неизвестно где и неизвестно когда жеребьевке итальянцы получают номер 2. Теперь ложа получает современное название – «Пропаганда 2». 60-е и 70-е в Италии – это годы быстрого экономического подъема, фундамент которого был заложен Муссолини. Впервые Италия выходит на мировой рынок не как экспортер продовольствия и рабочей силы, а как экспортер промышленных товаров. Ее техника занимает весьма специфическую, но емкую нишу. Итальянцы не богаты, и поэтому их техника без лишних изысков, в отличие от германской. Германские инженеры делают технику сложной и дорогой, просто из любви к искусству. В Италии тепло, мягкий климат, и потому ее техника не рассчитана на экстремальные условия эксплуатации, как русская техника, но потому она и дешевле.